Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Отношения Москвы и Парламентской ассамблеи Совета Европы резко обострились. ПАСЭ накануне приняла крайне жесткую резолюцию, а также предложила перевести мониторинг ситуации в России на уровень Комитета министров Совета Европы. Делегация России пригрозила адекватным ответом. Среди жестких требований ПАСЭ настаивает на выводе российских войск из Молдовы и Грузии, а также требует отказа России от признания независимости двух кавказских республик. В качестве примера вынесенных российскими судами сомнительных приговоров в резолюции приведены приговоры по второму делу ЮКОСа и по делу участниц пангруппы Pussy Riot. ПАСЭ призвала Москву отпустить получивших по 2 года колонии Толоконникова, Самуцевича и Алехину. Российские парламентарии предложили исключить эти слова из текста документа, однако при голосовании их поправка была отклонена. Ассамблея призывает президента Путина не усиливать авторитарный характер системы, а демократизировать ее. В итоговом документе ПАСЭ обратил внимание на то, что в России до сих пор остаются безнаказанными виновные в убийствах Анны Политковской, Натальи Истемировой, а также смерти юриста Сергея Магнитского. Депутаты ПАСЭ потребовали юридической отмены смертной казни в России. Ассамблея настаивает на отмене смертной казни де юре и призывает российские власти с этой целью безотлагательно ратифицировать протокол номер 6 к Европейской конвенции о правах человека. О том, заслуживает ли Россия исключения из Совета Европы, мы сегодня беседуем с обозревателем еженедельника New Times Зоей Световой, членом общественной наблюдательной комиссии за соблюдением прав человека в СИЗО Москвы, и Витаутасом Ландсбергисом, депутатом Европарламента от Литвы. Зоя в нашей студии, а Витаутас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Витаутас.
Здравствуйте.
Как, по-вашему, отвечает ли ситуация в России требованиям, предъявляемым Парламентской ассамблеей Совета Европы?
По-моему, эти требования не новы, они повторяются регулярно, а в некоторых случаях накапливаются в случае новых убийств или там еще чего-нибудь. Так что я не чувствую там много нового, поскольку я слышал об этих пунктах. Может быть, новое то, что российская делегация предлагала исключать эти факты, упоминаемые факты, но ассамблея на то не пошла. И просто проиграли там в этих усилиях. Но я это помню с 1996 года, когда я еще там был. Первая была резолюция по приему России. Она включала в себя обязательства России, которые Россия приняла на себя тогда, 16 лет тому назад, по-моему, ни одно обязательство не выполнено. Только то, что накапливается, новые провинности, так сказать, к европейским стандартам поведения и общего пребывания в структурах.
Спасибо, Витаутас. Давайте дадим слово Зое Световой. Как вы считаете, Зоя, почему Парламентская ассамблея Совета Европы приняла столь жесткую резолюцию в отношении России?
Но мне кажется, это было сделано потому, что уже в течение многих лет проходит мониторинг, который проводит Парламентская ассамблея Совета Европы, мониторинг нарушений прав человека в России. И доклад, который был представлен на днях на Парламентской ассамблее, он как раз, это результат этого самого мониторинга, и доклад был, как отмечают наблюдатели, очень жесткий. И там отмечены, насколько я вижу, все основные проблемы современной России. То есть это не раскрытые убийства журналистов, это смерть в СИЗО Сергея Магнитского и связанная с этим история списка Сергея Магнитского, который сейчас принимается в США. И тот список, идет большая дискуссия в парламентах европейских стран о том, чтобы тоже принять этот список Магнитского и чтобы людям, причастным к его гибели и к краже денежных средств из российской казны, был запрещен въезд в Америку и запрещен въезд в страны Шенгенского соглашения. Кроме того, здесь то, что мы сейчас наблюдаем в России, и то, что отмечено в докладе ПАСЕ, это принятие таких драконовских законов после пришествия к власти, возвращения к власти Владимира Путина. Это законы против НКО, это поправки в Уголовный кодекс в статьи о шпионаже, о государственной измене, также законы против законы о митингах, это огромные штрафы, которые должны люди заплатить, если они нарушают этот закон о митингах. То есть все вот это, то, что мы называем накат, который происходит на оппозицию и который связан с возвращением к власти Владимира Путина. И все это отмечено в докладе ПАСЕ.
Вопрос Витауту Сландбергису. Как, по-вашему, запоздала ли подобная резолюция, когда уже вступили в силу в основном все те законы, которые затрудняют политическую оппозиционную деятельность в России?
Я не думаю, что предупредительные резолюции, которые бы погрозили пальчиком, остановили бы правителя от намерений принять какие-то законы. И вот сейчас это происходит изменение режима. И режима с полным возвратом к старым временам, когда любой критикующий правительство, это, по крайней мере, экстремист, а то и шпион, там, и враг народа, ну, враг государства, это уже как враг народа. Все это уже было. И очень жаль, что Россия возвращается к самым плохим своим сталинским традициям.
Вопрос Зои Светы. Как, по-вашему, Ассамблея воспользовалась тем, что президент Путин с марта месяца уже избрался на второй срок и дождалась этого события, чтобы выдвинуть свои требования к Кремлю?
Но дело в том, что ведь Совет Европы, он собирается тоже каждые 3 месяца, по-моему, парламентской ассамблеи, поэтому мне кажется, что просто они провели мониторинг, начиная с марта, да, и вот как раз в этот мониторинг, в кавычках, да, очень удачно попали все огромные нарушения, возвращение авторитарных методов управления, и поэтому для них это было сигналом для того, чтобы вот эту жесткую резолюцию вынести. Но мне кажется, здесь очень важно, какая будет реакция России, и вообще каким-то образом Россия реагирует на жесткую резолюцию Совета Европы или нет, или вообще российской власти абсолютно все равно, что думают они в Европе.
Сейчас мы услышим одну реакцию от депутата Никонова, а пока я напомню телефон нашего прямого эфира. 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-46. Абонент «Радио Свобода» о том, заслуживает ли Россия исключения из Совета Европы. Мы сегодня беседуем с обозревателем «Нью Таймс» Зоей Световой и Витаутасом Ландсбергисом, депутатом Европарламента от Литвы. Вячеслав Никонов, член Думского комитета по бюджету и налогам, внук Вячеслава Молотова, считает парламентскую ассамблею второстепенным органом в сравнении с самим Советом Европы.
Россия является членом Совета Европы. Совет Европы – это организация, членство в которой предполагает, что граждане Российской Федерации, исчерпав возможности защиты своих прав в национальной юрисдикции, могут обращаться в Европейский суд по правам человека. Поэтому членство в Совете Европы, я считаю, делом достаточно важным. Что касается парламентской ассамблеи, то это, ну, абсолютно незначительный орган, о существовании которого не подозревает, я думаю, 99% европейцев. О парламентской ассамблее этой нельзя прочесть вне ее работы даже в газетах города Страсбурга. Поэтому, ну, можно, конечно, принимать участие в парламентской ассамблее, но придавать какое-либо значение ее решениям, на которые все равно никто не обращает внимания, не стоит.
Вопрос Витаутасу Ландсбергису. Согласны ли вы с мнением Вячеслава Никонова о том, что парламентская ассамблея не влиятельный орган?
Я вижу явное противоречие. Коли такой незначительный орган принимает резолюцию по состоянию демократии и прав человека в России, то зачем так волноваться, когда эта резолюция критическая? Наверное, все-таки ассамблея, то, что принимает, имеет моральное политическое значение. Тем более, что ее положение запросто совпадает с положениями Европарламента и в том, Евросоюза. Значит, это такой двойной голос Европы, который призывает Россию быть хоть немного европейской страной. И к этому не надо относиться ни с обидой и злостью, ни с такой аррогансией, а нам плевать, это незначительно, что они там говорят. Ну, можно закрыться, закопаться головой в песок и ничего не слышать. Но вряд ли это путь в будущее для самой России.
Вопрос Зои Световой. Как, по-вашему, способен ли Кремль хотя бы какие-то утешительные слова, заявления сделать в Совете Европы относительно отказа России от признания независимости Абхазии и Южной Осетии?
Но проблема в том, что вот эта вся история, да, когда собираются в ПАСЕ наши депутаты, и когда вот проходит парламентская сессия, там зачитываются доклады, мониторинги, резолюции, это, в общем-то, такой спектакль, потому что заранее известно, что Россию, конечно, исключать из Совета Европы никто не будет. Это не нужно ни России, это не нужно и Европе. На самом деле нам, защитникам прав человека, это тоже не нужно, потому что, как сказал Никонов, он сказал справедливо в том смысле, что граждане России имеют возможность обращаться в Европейский суд по правам человека. Если же нас исключат из Совета Европы, то этой возможности не будет. Это колоссальная возможность для граждан, которые являются бесправными и которые здесь не имеют возможности иметь право на справедливый суд. А в Европе они получают все-таки какую-то компенсацию за те совершенно несправедливые решения российских судов, которые здесь получают огромное количество наших граждан. Это первая вещь. Второе. Все-таки мы, конечно, для нас важно, что будет говориться на сессии ПАСЕ. Это мы можем сделать выводы хотя бы из того, что Сергей Нарышкин, спикер российского парламента и в прошлом глава администрации президента, отказался поехать в Страсбург, еще когда был только проект резолюции ПАСЕ. И это говорит о том, что они сделали такой, российская власть показала, мы не хотим, нам не нравится, что здесь нас будут очень сильно критиковать. А как они будут оправдываться? Да, конечно, они будут оправдываться, они будут говорить, что не влезайте в наши внутренние дела, историю Южной Осетии, проблему признания независимости Южной Осетии и Абхазии, это наше внутреннее дело, и не нужно в нее влезать. Вот. Им, конечно, приходится очень сильно оправдываться. Это еще одна проблема, которая существует. Мне кажется, что здесь также правильно сказал Виталий Лангбердис. Нужно, чтобы роль ПАСЕ повышалась, и чтобы действительно были серьезные какие-то решения, чтобы это все было согласовано и с Европейским парламентом. Опять же, я вернусь к той же самой теме о принятии списка Магнитского, который является очень главным механизмом давления на российскую власть, и который вполне можно было бы принять на уровне Европейского парламента. Там уже были всяческие резолюции, были рекомендации парламентам разных европейских стран. И мне кажется, что в этом направлении нужно двигаться, потому что это самые болевые моменты для России. Это очень неприятная вещь. И нужно продолжать говорить о том, что людям, которые нарушают права человека в России, им будет закрыт въезд в Европу, их счета там будут заблокированы. Потому что мы прекрасно знаем, что у огромного числа российских чиновников, высокопоставленных и не очень высокопоставленных, и дети учатся за границей, и у них там счета, и они все хотят ездить в Европу и тратить там свои деньги. Ведь не случайно же Владимир Путин сказал бизнесменам, да и чиновникам, по-моему, чтобы они все свои счета из-за границы сюда перечисляли. Это очень важный элемент воздействия, и нужно, чтобы и ПАСЕ, и везде там в Европе это все развивалось.
Вопрос Витаудаса Ландсбергиса. Принимаете ли вы обвинение в том, что наибольшую активность в критике России, как правило, проявляют бывшие советские республики, в частности Литва, или бывшие страны Варшавского блока, в данном случае Польша, которая внесла наибольший вклад в текст этой резолюции?
Это, как сказать, с больной головы на здоровье. Дело не в том, что напоминает о повинностях и невыполнении обязательств России, а в чем они состоят. Тут пойти так, а почему он это сказал? Смотрите, что сказано. Что сказано? И это в конце концов, не какие-нибудь отдельные страны, то в конце концов вся Европа в лице вот ПАСЕ или в лице Европейского парламента. И тут какие-то сетования по поводу жесткой резолюции. В чем это мнимо жесткая резолюция? По мягким нравам путинской России, ну никак нет. Резолюция старается идти в ногу с тем регрессом, который происходит в России. Или вот повторный призыв к отказу от признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Это, по сути дела, и призывается к отказу от комедии с независимостью этих территорий, наводненных российскими войсками. Зачем эту комедию играть? Давайте я говорю по существу. Что, могут попросить эти независимые страны, чтобы российские войска ушли? Вот попробовали избрать руководителя не того, которого хотела Москва. Чем это кончилось? Зачем там какую-то комедию играть с независимостью? Вот они то ли оккупированы, как грузинские территории, не оккупированы. Ну, они им сказали, объявляйте себя независимыми, мы поддержим. Ну, и не манипулируют просто. А манипулирует большая страна, которая там создает свои военные фронтами.
Слушаем вопрос из Иркутска от радиослушателя Андрея.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я считаю, мое мнение таково. Российскому руководству путинскому это ПАСЕ на самом деле как шило в одном месте. Если бы не те деньги, которые на счетах в Европе и в Америке лежат, и поэтому в принципе никто не исключит. Но вот сейчас выявилось такое дополнительно еще раз доказывает, вот как вот прошли выборы в Грузии и как проходили они у нас, это еще доказывает дополнительно, что у нас, ну, шулерство было откровенное. Народ развели конкретно и, в общем-то, что уж говорить. Ну, просто, можно сказать, тут дикарям закон не писан.
Спасибо за ваше мнение. Вопрос Зои Светы. Вот вы член общественной наблюдательной комиссии за соблюдением прав заключенных. Каковы наиболее типичные нарушения их прав даже в столичных тюрьмах?
Самыми распространенными нарушениями прав по-прежнему является то, что заключенным не дают свидания с их родными, не разрешают телефонные звонки. И здесь, конечно, это вина скорее даже не тюремного начальства, а следователей, которые таким образом пытаются давить на подследственных и выбивать из них нужные им показания. Мне кажется, что это одна из самых серьезных нарушений. Кроме того, конечно, мы знаем, что вообще вот это совершенно неправильное заключение под стражу. Да, мы, конечно, констатируем, что сейчас меньше заключенных находится под стражей, да, сократилось тюремное население, и в СИЗО даже это видно, но все равно очень часто суды принимают решение о взятии под стражу даже москвичей, у которых есть место жительства. И по таким статьям, когда совершены ненасильственные преступления, я имею в виду или экономические статьи, или какие-то незначительные преступления, по которым люди, в принципе, могут находиться под домашним арестом или подпиской о невыезде, или под залогом. И поэтому люди оказываются в тюрьме, где условия, ну, как в любой, да, российской тюрьме. По-прежнему там, конечно, плохое питание, там отсутствие свежего воздуха, скученность в камерах. Есть камеры, где по-прежнему по 20 человек, да. Ну, то есть то, что в Москве есть... Я не могу сказать, что в Москве есть какие-то пытки, да. О случаях пыток мы не знаем. Мы знаем, что заключенных помещают в карцера, когда они нарушают правила распорядка. Но есть большие нарушения, что касается больных заключенных. По-прежнему медицинская помощь в московских СИЗО очень плохая. И люди там продолжают умирать, продолжают болеть, продолжают страдать. И их никто не лечит. Вот это очень серьезная проблема, с которой мы пытаемся бороться.
Слушаем вопрос москвича Якова.
Вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте всем. Значит, Зоя Света, из которой работал, тоже привет. А хочу высказаться по поводу, значит, этой резолюции ПАСЕ. У нас к ней отношения двойственные. Я, безусловно, поддерживаю в той части, что касается законов, Магнитского, Пуссерайт и так далее. Но я совершенно не поддерживаю в отношении вывода войск, вот, из Молдавии, из этой самой, значит, из Приднестровья, в общем, и так далее. То есть чаб корова мычала, а чаб молчала бы, потому что ни Западу и ни ПАСЕ, которые признали Косово, что-то говорить по этому поводу. Не надо двойных стандартов. И двойные стандарты точно так же проявляются в отношении той же самой Прибалтики. Что-то когда в Польше запрещена Компартия, или там в Прибалтике она запрещена, что-то при этом ПАСЕ молчит. Когда марши эсэсовцев тоже молчит. Когда, так сказать, Украина признавала героями бандеровцев, она тоже молчала. Так что двойные стандарты налицо. Вот когда они будут подходить, значит, с одинаковыми стандартами во всех случаях, тогда, может быть, о чем-то говорить. И, конечно, на самом деле, я думаю, что властям на все это наплевать. Если вы это спасете, то, конечно, большинству граждан будет хуже. Будет запрещено то же самое обращение в Европейский суд. Конечно, я лично против. Хотя еще раз говорю, что я считаю, что резолюция на самом деле с двойными стандартами. Будьте здоровы. До свидания.
Вопрос Витауту Саландсбергису. Как воспринимает левацки настроенное население Восточной Европы вот законы, запрещающие, приравнивающие коммунистическую символику к фашистской?
Ну что ж, мы и вот все эти народы пострадали от обеих тираний. И это оформлено в документах Европарламента. Что конец вроде бы конец Второй мировой войны и войны в Европе означал освобождение и конец тирании для одних стран более на Западе. И то, что другие народы подпали под тиранию восточную. Это ничего особенного, это просто факт, который лучше бы не отрицать, а говорить нормально. И с этими событиями, с этими преследованиями, ну, не только преследованиями, просто преступлениями против человечества, связаны оба режима, и обе диктатуры, и Гитлера, и Сталина. Зачем сетовать, что кому-то не нравятся сталинские эмблемы? Не нравится, не то, что не нравится, а оскорбляет. Это, в конце концов, второстепенная вещь. А вот напоминалась Молдова, а вот с того же 96-го года было обязательство России в течение года вывести войска с Молдовы. Обязательство перед Европой. Ну, это результат. Плевать нам на свои обязательства. Раз у нас там газ или какое-нибудь большое влияние, и никто не посмеет нам, ну, иногда смеет вот, высказать критику. А что даже заклеить себе рот в Европе, потому что хозяину не нравится, мы еще не дошли до этого. А вот когда внутри России ожесточается система зажимания ртов, то, знаете, как всегда, ожесточение диктатуры означает лишь одно, что диктатор боится. Вот пусть кто-нибудь не призадумается об этом. Я не знаю, господин Путин, действительно в страхе или нет, как некоторые говорят. Но вот принимают все более жесткие антидемократические, то есть антинародные, если хотите, законы. Что это означает? Почему так боязно, если люди заговорят, если выйдут на улицу, потребуют чего-нибудь? Какая же это страна, если она просто боится своего народа?
Давайте послушаем мнение Федора Лукьянова, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике», который считает, что в разрыве России с Советом Европы никто не заинтересован.
То, что Россия не будет выполнять резолюцию Совета Европы, это достаточно очевидно. Тем более, что резолюция Совета Европы не имеет обязательной силы, она рекомендательная. Держаться или не держаться за место в Совете Европы, мне кажется, так вопрос не стоит. Несмотря на все кипение страстей вокруг каждого мониторинга России, ни та, ни другая сторона не заинтересована в разрыве. Для России это все-таки важный элемент присутствия в европейском политическом пространстве. Для Совета Европы, если отвлечься от внешней составляющей, это просто серьезный источник финансирования. На Россию приходится около четверти всего бюджета. Это много. И на уровне аппарата, на уровне бюрократии Совета Европы все прекрасно понимают, что если эта часть доходов выпадет, то для Совета Европы это будет большой проблемой. Тем более, что сейчас денег в Европе практически ни у кого нет. Так что я думаю, отношения будут развиваться так же, как они развивались до сих пор. То есть это будет критический взгляд Совета Европы на Россию, бесконечная полемика, которую ни та, ни другая страна не доводят до практических шагов, могущих подставить под вопрос взаимоотношения в принципе.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, заслуживает ли Россия исключения из Совета Европы, мы беседуем с обозревателем New Times Зоей Световой, она в нашей студии, и Витаутасом Ландсбергисом, депутатом Европарламента от Литвы. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвички Марии Николаевны.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А я вот хочу сказать насчет Совета Европы. Мы как маленькие дети, нам только надо все подать. Вот Совет Европы, он, у него двойные стандарты. Ну, зато у нас одинарные стандарты. Глушить свой народ. Мы понимаем, конечно, что, так сказать, идеалов нигде не бывает. Рая на земле не будет. Мы помним, как наших военнопленных отдавали в сталинские лагеря в Европу, используя, так сказать, это в своих целях. Но они все равно лучше, чем мы. Надо об этом думать и радоваться, и благодарить, что кто-то еще о нас заботится, а не только там берет наши нефтяные деньги и все. У нас, вот я говорю, как малые дети, вот такими мы пока что еще являемся.
Вопрос, Зои Световой, как по-вашему призыв ассамблеи к президенту Путину не усиливать авторитарный характер системы, может ли рассматриваться как попытка Запада, вот как в старые добрые времена, повлиять в сторону демократизации на творящиеся в нашей стране?
Ну, этот призыв, он призывом и останется, потому что проблема в том, что ведь Россия, то, что эта резолюция, она для России совершенно не обязательна. Кроме призывов, нужно, чтобы были какие-то постоянные переговоры на государственном уровне, когда речь ставилась бы о конкретных судьбах, конкретных людей, таких как, например, Михаил Ходорковский, Платон Лебедев. Мы недавно стали свидетелем совершенно чудовищной истории, когда Платону Лебедеву поманили свободы, и вы знаете, что Архангельский областной суд вынес решение о том, что он, ему нужно сократить срок наказания, и он должен выйти, Савельский суд, и он должен выйти на свободу чуть ли не через полгода. Да, и вдруг Архангельский суд берет и поправил этот суд, и оказывается, что это все отменяется. То есть иначе как просто издевательством над человеком, который сидит уже больше 9 лет, это назвать нельзя. И как Запад спокойно это терпит. Так же, как Ходорковский продолжает сидеть, да, Совет Европы никак не может, Европейский суд по правам человека никак не может вынести решение по второму делу Ходорковского, хотя жалоба уже давно коммуницирована. Понимаете, когда мы сидим здесь и читаем все эти резолюции, мы, которые знаем о том, что люди продолжают сидеть в тюрьмах, что вот эти законы, принятые принятые Думой, подписанные Путиным, о неправительственных организациях, они абсолютно парализуют работу неправительственных организаций. И скоро неправительственные организации должны будут все выбирать или зарегистрироваться агентами, или прекращать свою работу, или идти в тюрьму. И новые все эти законы о государственной тайне также. Поэтому я не знаю, что одной вот такой резолюции ПАСЕ слишком мало. Это должна быть постоянная критика со стороны Запада. Я не знаю, способен ли Запад на эту критику. Всегда один и тот же вопрос. Запад очень зависит от нашего газа и нефти. Мы все время ждем, когда же они наконец перейдут на вот другие источники, да, вот этого питания, когда им не нужно будет российская газ и нефть. Иначе ничего не произойдет. Потому что все это, в конце концов, просто болтовня. Да, вот вы тут авторитарные, вы такие-сякие плохие, а потом они приезжают сюда, улыбаются. Значит, я не знаю, вот сейчас будет день рождения Путина. Кто, интересно, приедет из лидеров разных зарубежных стран? Я, кстати, не видела список приглашенных, но вполне допускаю, что какие-то президенты приедут. Слабо бы им было бы отказаться и сказать, не приедем к вам, потому что вы тут такие авторитарные законы принимаете. Они же так не скажут.
Да, слушаем москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот насчет Саакашвили хотел бы сказать, что у него просто менталитет другой. Он же в Америке учился, и, насколько я знаю, жена у него американка. Поэтому и выборы там такие прошли. Я думаю, что если бы он пошел по пути Лукашенко, американцы бы сразу сказали бы, дорогой, мы все не будем помогать, если ты будешь диктатором. Вот. А поэтому там как бы выборы некуда было деваться, надо было делать свободные. Я вот что хотел спросить у ваших гостей. Вот как вы считаете, если бы вдруг чудо свершилось, да, и в России, и в Белоруссии прошли бы свободные выборы, как вы думаете, сменилась бы власть или нет в этих двух странах? Я считаю, что мгновенно и лидер бы нашелся и там, и там. Спасибо.
Вопрос Витату Сланцбергису. Как, по-вашему, может ли приезд европейских наблюдателей, ну, в частности, вот в России будет 14 октября, единый день голосования, 2500 выборов пройдут по всей территории страны, как-то повлиять на справедливость волеизъявления граждан?
Я не думаю, что это повлияет извне. Если только что развеет изнутри, что надо менять отношение власти к народу, что надо добиваться подлинного доверия и подлинного представительства в парламенте, когда-нибудь додумается до этого. Пока, знаете, так же, как с этой резолюцией. Ну вот, еще раз возгласы. А Россия не будет выполнять эту резолюцию. Она с классами выставит. Это значит лишь одно, что официальная Россия показывает Европе кукиш. Это как женщина недавно тут сказала. Детское поведение. Вернее, мальчуганское. Когда паренек мнит себя крутым. Ну, когда-нибудь эти крутые повзрослеют. Может, Китай поспособствует.
Давайте послушаем Алексея Подберезкина, проректора МГИМО по научной работе, бывшего депутата Государственной Думы, который уверен в благотворности российского членства в Совете Европы.
Совершенно очевидно, что мы должны быть членами Совета Европы, это у кого не вызывало возражения, за исключением некоторых обязательств, к которым мы критически относились, ну, например, там, смертная казнь, которая должна была быть устранена, скажем так, из законодательства. Ну, как вы знаете, мы пошли на встречу Совета Европы и фактически эти шаги предприняли. Вообще, надо сказать, что делегация России активно работает и доносит эту информацию. Другое дело, что Совет Европы очень часто превалируют откровенно русофобские настроения, в том числе или прежде всего молодых так называемых государств, бывших членов Варшавского блока и СССР. Да? Поэтому старая эта Европа, она более прагматична. Поэтому вот с таким радикализмом и в политике, конечно, приходится сталкиваться, и еще предстоит сталкиваться.
Слушаем вопрос из Калужской области от радиослушателя Вячеслава.
Здравствуйте, Радио Свобода.
Добрый вечер.
Это Вячеслав Лавринов, Калужская область, город Сухинич. Наконец разобрался в вашей новой сетке. Я слушаю вас на коротких волнах все время. Но я хотел спросить, наверное, вас, Владимир, и Зою Светову. Там, наверное, будут спрашивать и о цензуре в России. Вот, например, когда случилась трагедия с Анной Политковской, я вот в 2007 году, вот я рассказывал, сумел поехать в Москву, чтобы купить что-то, какие-то книжки Анны Политковской, потому что в Калуге я нигде не мог купить. У нас кругом цензура. Я приехал в Москву, вот, около метро Чеховская, киоски «Новой газеты», там, да, даже там не было вот, дневников, чеченских дневников Анны Политковской. Потом я был на Арбате, в доме книги, там тоже не было ничего Политковской, вот эти чеченские дневники, которые она написала. А теперь, когда запретили неправительственные организации, чтобы получать гранты, теперь эти произведения вот такие запрещенные, цензурные, как Анна Политковская, другие диссиденты, они вообще не будут издаваться в России. А в парламентской ассамблее там есть специальный зал имени Анны Политковской. Вот там, наверное, будут спрашивать, какая ситуация в России с цензурой. А что им ответит Нарышкин? Поэтому он и не поехал. Спасибо.
Вопрос Зои Световой. Как, по-вашему, следовало ли упомянуть специальную цензуру, которая входит в пакет законов летних, в частности, в интернете цензуры или закон о клевете, можно рассматривать как акт цензуры?
Ну, конечно, но то, что вот говорил слушатель по поводу книг, я считаю, это абсолютно неправда. Никакой цензуры на книге нету, конечно. Просто, может быть, тираж книги Политковской «Чеченские дневники» кончился. Цензуры на книге, слава богу, в России нет. Что касается самоцензуры журналистов, это существует. Мы видим, как некоторые издания из очень смелых и таких независимых, да, разносторонних изданий превращаются в такие довольно серые, прокремлевские или издания, которые очень аккуратно пишут на какие-то болезненные темы, да, например, есть издания, которые не касаются темы Pussy Riot, потому что не хотят портить отношения ни с Путиным, ни с патриархом. Вот, конечно, в резолюцию нужно было упомянуть законы, возвращение закона о клевете и о том, что вот цензурирование сайтов, интернет-сайтов, да, но я думаю, что просто поскольку не было еще пока таких прецедентов, то, может быть, они поэтому не упомянули. Вообще, действительно, довольно странная история происходит. Вот, например, мы наблюдали, да, процесс по делу о защите персональных данных, да, был иск КРИА Новости, когда бывшая следователь Мустафина подала иск о том, что разглашены были ее персональные данные. Подняли очень большой шум, да, и сейчас мы видим, что в этом иске было отказано. То есть пока мы не можем, мы можем констатировать то, что да, действительно приняты вот эти одиозные, такие драконовские законы, но у нас пока нет ни одного случая применения этих законов. Поэтому, конечно, нужно очень внимательно смотреть, и Европе нужно очень быстро реагировать на то, как эти законы будут работать. Может быть, вот эти, этот резолюция ПАСЕ, может, она своего рода является каким-то превентивным шагом. Может быть, это как-то все. Ну, я бы хотела надеяться, хотя я идеалист, да, я бы хотела надеяться, что вот законы выпустили, вот вроде как всех напугали, а, может быть, никого не посадят, да? Я имею в виду, что никаких правозащитников не посадят, если они не будут регистрироваться как иностранные агенты. Да, если и не заставят их платить огромные штрафы. Может быть, каким-то образом это все сойдет на нет. Но уверенности, конечно, такой у нас нету, потому что может быть и так, а может быть и по-другому. Может быть, после 60-летия Путина, когда он справит свой юбилей, может быть, с новыми силами, как раз вот мы будем свидетелями новых каких-то арестов, новых обысков. Грядет у нас рассмотрение Болотного дела, там у нас сидит 13 человек по этому делу в СИЗО, да, и я видела этих подозреваемых, обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной. Совершенно никаких следственных действий с этими ребятами не ведется. Абсолютно непонятно, что они в СИЗО делают, почему они там сидят.
Ну, можно сказать, что закон о штрафах уже действует. У нас был Сергей Аксенов, заместитель Лимонова, и он привел статистику, сколько у них людей по всей стране были приговорены к штрафам, но у них пока тактика
не исполнять,
они не хотят платить, но тогда сейчас власть найдет другую удавку.
Ну, не все готовы не платить, потому что такие люди, которые не будут платить штраф, они не смогут, например, выехать за границу, их на границе остановят, да?
Да, или будет арест имущества, да. Там просто дальше исполнительный лист должен прийти. Слушаем москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, насколько я знаю, в декабре 1939 года Польша объявила формально, конечно, войну Советскому Союзу, СССР, за то, что Вильнюсский край был передан Литве. Это в адрес господина Лавбергса небольшая реплика. Не надо уж тирании называть весь исторический период советской Литвы. Я в Прибалтике долго жил. На тиранию это было уже совсем не похоже. Если вы так недовольны тиранией, ну, верните Польше тогда то, что вам передал Советский Союз. А по делу я могу сказать следующее. Если бы Совет Европы ограничился только делом Пусси Райот, я бы все это понял и принял. Нужно все-таки не о многом сразу говорить и не говорить о том, что неприемлемо для России ни под каким видом, просто потому что тут явно двойные стандарты. А вот занять четкую правовую политику – это да. И отменить визовый режим между ЕС и Россией. И тогда наши уважаемые граждане, ну, посмотрят, как там на Западе живут. И, глядишь, и установят ту демократию, которая понравилась бы господину Ландбергесу. А тут, наоборот, колючая проволока и тому подобное, и так далее. Спасибо.
Слово Витаутасу Ландсбергесу, как, по-вашему, осложнила ли парламентская ассамблея своей резолюцией вопрос о безвизовом режиме в отношениях Европы и России?
Ну, Нижний посмотрел. И еще до такой меры, если там что-нибудь по безвизовый режим, ну, лучше бы иметь что-нибудь практически по человеческому режиму в России. Раз мы говорим тут о цензуре, вот был разговор, ну, я как вижу, так в России и за Россию борются по существу два мира, две цивилизации. Свободное слово или под присмотром. И даже замыкаемый. Так что вопрос, есть ли цензура. Вот когда и эту вашу передачу закроют, чудаки будут встретить. Удивляться, а есть ли цензура? И это они просто не перебьют. А как журналист должен себя вести под присмотром шефа? Там тоже цензура. Не только государственного, но шеф побаивается государством. И он выполняет роль цензура. Как журналист должен себя вести? И вот замечательный ответ был дан самым высоким шефом журналистки Маши Гесели. Ты журналист должен быть солдатом. Тебе сказали, вот ты и пишешь, и выполняешь. Вот это такое понимание. А другое понимание это свободных людей. Когда Россия определится, является ли она военной страной, да все под приказ начальника, или это страна свободных людей, которые приходят к общим или оспариваемым положениям, ну, путем диалога и путем открытой мысли. Это судьба России, но отчасти Европы также.
Да, у нас еще в студии также журналист Зоя Светова. Вот вы уже сказали о ваших коллегах, которые почувствовали необходимость самоцензуры. А как вот редакция вашего еженедельника испытывает на себе, может быть, какие-то формы дискриминации или давления со стороны властей?
Ну, редакция нашего еженедельника единственную форму дискриминации на себе испытывает. Это то, что у нас нет совсем рекламы. Мы знаем о том, что рекламодателям запрещено давать рекламу в журнал New Times. И поэтому нам очень трудно, поскольку у нас есть владелец нашего журнала, это Ирина Лесневская, и у нас нет рекламы в журнале. Это именно, мы знаем, что это такой вот как бы запрет власть придержащих. И поэтому нам очень трудно. А никакой цензуры, никакой самоцензуры у нас в журнале нет. И поэтому нам там очень интересно работать. Потому что мы говорим все, что мы думаем, и пишем то, что хотим.
А берут ваших корреспондентов в кремлевский пул, чтобы они могли задать какие-то острые вопросы лидерам государства?
Нет. Не только не берут в кремлевский пул, но мы несколько раз просили об интервью и у Дмитрия Медведева, и, по-моему, даже Владимира Путина, и даже у более мелких, да, руководителей. Например, я уже в течение нескольких лет прошу интервью у министра юстиции, поскольку я очень много пишу на темы судебные, на тюремные темы. Я бы очень хотела, чтобы министр юстиции Коновалов дал мне интервью, но я постоянно получаю отказы. Я связываю это с тем, что, видимо, министр юстиции не хотел бы на страницах нашего журнала видеть свое интервью, что очень жаль, мне бы очень хотелось, чтобы интервью министра юстиции было в New Times.
Да, потому что я встречал его интервью в других изданиях, и они такие гладкие, прилизанные, какого могло и не быть.
Ну вот, например, президент Ингушетии Юнусбек Евкуров дал нам очень интересное, хорошее интервью, за что мы ему очень благодарны. Он не побоялся на нашем журнале в независимом издании опубликовать. Это говорит о том, что он свободен, да, этот президент гордой ингушской страны. Очень бы хотел, чтобы президент Чечни Рамзан Кадыров тоже дал бы нам интервью.
Слушаем москвичку Ларису Дмитриевну.
Добрый вечер. Спасибо за гостей. Самые лучшие пожелания. Но у меня вопрос к Виталусу Лангбергу. Значит, мои дети совершенно не страдают, получают визы и любят ездить в Европу. Но у меня такая просьба. Во-первых, западноевропейские, восточноевропейские журналисты совершенно разучились давать интервью, задавать острые вопросы. Во-вторых, политические деятели какие-то, ну, по-моему, продажные вот стали в Восточной и Западной Европе. Если канцлер Шредер на побегушках, то уже о чем можно говорить. И следующее. Только вы можете помочь, потому что вы на себе это ощущали. Ну, а вот уже там с Польши то, что вас упрекают, это вы уже между собой как-то разберетесь. И вот что случилось с политическими деятелями европейскими? Ну, просто какие-то беззубые, не способные ни на что. Смотришь на Англию, ну что, вы могли же помочь. Спасибо большое.
Вопрос Виталусу Ландсбергису. Как проявили себя лидеры, например, балтийских стран в проекте «Северный поток»? Имели ли они какие-то возражения против планов Кремля?
Это тема плохой эволюции среди европейских политиков и комментаторов, и журналистов, которые действительно побаиваются затрагивать определенные вопросы, особенно связанные с интересами российских властей. Даже скажу что-то невероятное. Вот в прошлом году было 20-летие мирного расхождения по домам бывшего Советского Союза. Уже без балтийских стран. Они уже были в Организации Объединенных Наций, признаны снова независимыми после сталинской аннексии и так далее. Ну вот еще 12. Правда, одна из них, Грузия, уже была на полной независимости юридической. А другие вот решили, что раз уже и все неуправляемо, и они сами по себе управляются, то что Советский Союз перестал существовать. Это содержание Беловежского соглашения, которое в очень коротком времени было ратифицировано всеми тогдашними Верховными Советами, то есть парламентами. А некоторые даже денонсировали этот принудительный союзный договор 22-го года. И это случилось однажды в истории, что империя разошлась без гражданской войны, без революции, без больших потерь. И старались устраивать новую жизнь вот, по сотрудничеству. это предлагалось отметить как знаменательную дату в европейской истории. И вот очень простая резолюция откладывалась, откладывалась в Европарламенте, а потом и в Гроге. Мы все знали, в чем дело. Что один большой начальник считает это трагедией человечества. Что это империя. Вот так мирно разошлась, без крови и без войн внутри себя. И, может быть, ее надо восстановить, пусть даже войнами. Это уж как будет. Но то, что было такое положительное событие, Европа побоялась даже сказать. Что тогда говорить о рядовых политиках? Каждый по себе, конечно, есть и открытые, и любящие правду, которые не боятся говорить о серьезных проблемах. А эти проблемы не только экономические, энергетические, это моральные проблемы. Это как мы смотрим друг на друга. И как мы смотрим на свои же обязательства. То ли мы лгали десятки лет. Вот как Россия с этими обязательствами перед Европой. Ну, может быть, стоит жить, надо не полжить, как было сказано уже. И не только в самой России, но и в международных отношениях. Ну, давайте не полжить, а по-человечески. Но тут приходит прагматизм. А хозяину не нравится. Может быть, лучше промолчим. И это ощущается, к сожалению. Это ощущается. Тут я бы сказал, ну, слабые эти, морально слабые политики, сами виноваты. Ну, и негативное влияние, давление, грозного взгляда с Кремля тоже действует негативно.
Спасибо. Вопрос Зои Светы. Как по-вашему, не было бы более эффективной меры, чем эта резолюция, решение европейского правосудия в пользу участниц пангруппы и фигурантов дела ЮКОСа?
Ну, здесь нужно разделить ваш вопрос. Что касается дела ЮКОСа, то жалобы в Европейский суд по правам человека уже прошли коммуникацию по второму делу ЮКОСа, и они должны вот-вот, решение по ним должно быть вот-вот вынесено. И это было бы, конечно, очень важно. И было бы пощечиной России, если будет пощечина для России, если будет признано нарушение права Ходорковского и Лебедева на справедливый суд, и их дела должны будут быть пересмотрены. Что же касается дела Пусси Райт, то еще не прошло кассационное рассмотрение. И пока оно не прошло, Европейский суд не может начать рассмотрение иска, жалобы в Европейском суде по делу Пусси Райт.
Ну, как по-вашему, приблизит ли резолюция Парламентской Ассамблеи это событие? Коммуницирование?
Что, рассмотрение дела, да, ЮКОСа?
И Пусси Райт.
Мне хочется надеяться, что жесткая парламентская резолюция, может быть, в какой-то степени повлияет на решение Мосгорсуда по кассационной жалобе, и, быть может, каким-то образом будет снижен срок, я не надеюсь на оправдательный приговор фигурантам дела Пусси Райт. А что касается рассмотрения дела жалобы по делу ЮКОСа, ну, тут у них, у Европейского суда есть свои сроки, но хотелось бы думать, что это будет в этом году, в 2012 году.
Большое спасибо участникам нашей программы. Напомню, что о том, заслуживает ли Россия исключение Совета Европы, мы сегодня беседовали с обозревателем New Times Зоей Световой и Витаутасом Ландсбергисом, депутатом Европарламента от Литвы. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева и Марк Штильман.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру.
Главная тема дня.
Кровопролитные столкновения в сирийском городе Алеппо.
Комментарии экспертов.
Воспоминания об Эрихе Хоббсбауме, британском историке-марксисте.
В блогах «Свободы».
Борис Парамонов о готовности российских добровольцев участвовать в тестировании медикаментов.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».